Добрий день, ви слухаєте Startup.ua, про мікрофоні Ілона Довгань. Сьогодні будемо говорити не про українські стартапи, а будемо говорити про польський великий стартап, який стався більше 20 років тому за допомогою батька польських реформ, батька шокової терапії Лешика Бальцеровича, з яким сьогодні і будемо говорити про те, що відбулося тоді, чому і завдяки чому Польща стала такою, як ми знаємо її зараз. Такою, як вона зараз от є в Євросоюзі, з тими показниками, які є у неї, з тими її перемогами і з тим її прогресом. Завдяки чому от зараз ми дізнаємося від нашого героя програми. Будем говорить на русском языке, чтобы было понятно и понятно очень многим нашим слушателям, которые говорят, чтобы не на польском и потом переводить. Я знаю, что вам не нравится слово «шоковое», но тем не менее, часто, когда говорят о ваших реформах, о том, что вы сделали, называют это таким словом. А как бы вы это охарактеризовали?
Ну, я бы сказал, это радикальный подход. Он состоял в том, что мы быстро разработали правильную программу. Она была введена в жизнь с начала 90-го года и старались быстро его внедрять в жизнь. И эта программа, она включала, во-первых, радикальную стабилизацию, потому что у нас, так как позже в Украине, была очень высокая инфляция, 20 или 40% в месяц, и были тоже очереди. Во-вторых, мы ввели массовую либерализацию экономики, чтобы мог действовать свободный рынок. И во-третьих, мы начали глубинные, более глубокие реформы институтов.
Но это приватизацию. У вас все вместе было, все одновременно.
Мы начали
быстро.
Все вместе, но, конечно, темпы внедрения в жизнь, они по-другому. Стабилизировать можно довольно быстро, либерализировать тоже. Но приватизация, она требуется немножко больше времени или перестройка администрации. Но мы старались, мы начали все перемены в то же самое время и старались внедрять их в жизнь с самыми быстрыми темпами. Ну, конечно, на практике были отклонения, но стратегия была такая. Можно просто сказать, мы старались так быстро, как возможно, отходить от социализма.
Вы в течение года сделали, да? Вы перешли от социалистической экономики плановой до рынковой, капиталистической, да?
Ну, первый год или два года. В то же время нам удалось устранить большинство препятствий.
А какие это были самые важные, самые проблемные?
Ну, государственные заказы или тоже были элементы центрального планирования еще в 89-м году. Были разные запреты, было много регуляций, и они были устранены. У нас тоже было много монополий. Это было типично для социалистической экономики. И мы сделали радикальную демонополизацию. И благодаря тому мы вели не только рынок, но рынок с конкуренцией. А конкуренция, мы знаем, очень важна. И тоже в эти первый год или два года нам удалось радикально сократить инфляцию и устранить очередь.
А благодаря чему?
Благодаря реформам. Реформы это как терапия по медицине. Без хорошей правильной терапии нет улучшения у пациента. Так что я бы сказал, что такой подход, радикальный и комплексный подход, оправдался по опыту. Он был тоже внедрен в жизнь при Балтике, даже более радикальным путем в Эстонии, и это самые одни из самых успешных бывших соцстран.
Но реформы не популярны в обществе, и реформы не повышают рейтинги власти, они наоборот теряют на этом, и особенно перед выборами это не есть хорошо. Люди не любят реформы.
Это так и миф, но если с самого начала очень трудная экономическая ситуация, то без реформ еще хуже, потому что условия жизни будут ухудшаться, и тогда политики тоже теряют популярность. Что лучше для народа? Лучше, если обстановка с самого начала нуждается в радикальной реформе, то лучше делать эти реформы. А с точки зрения популярности можно стратить и реформируют, и не реформируют. Но для народа, я повторяю, лучше. И мне кажется, что в Украине это первые годы была нехватка радикальных реформ. Это была потеря времени. Это не обозначит, что там позже не можно. Можно тоже сделать. Но лучше начать реформы с самого начала.
А как в Польше отреагировали люди, когда общество, когда стали происходить эти реформы? Потому что из того, что мы знаем, но это было уже больше 20 лет назад, из того, что, допустим, я читала, то тогда люди рассказывают, что они сухое молоко колотили с водой, пили, было вообще очень тяжело жить, но тем не менее потом, благодаря этим реформам, жизнь улучшилась. Вот в тот момент, когда было тяжело, как общество вас поддерживало или нет, понимало или нет?
Ну, в Польше люди, у нас такие хобби, чтобы жаловаться. Так, в Австрии тоже. Так что не надо тоже только опираться на то, что люди говорят на улице.
Как тогда было?
Радикальные реформы, они были довольно популярны первые два года. А потом, конечно, популярность упала. Но я вернулся в политике в 1995 году. Первый этап был с сентября 1989 года. В декабре 1991 года, потому у меня было очень приятное время, когда я был вне политики, но вернулся в 1995 году в мае, был избран председателем самой главной реформаторской партии и был снова, и был довольно тогда популярным, и вернулся в правительство в три года. Почти три года между 1997 году и 2000. И тогда мы тоже ускорили некоторые реформы, прежде всего приватизацию, но тоже вели такую глубинную реформу по пенсионной системе. Так что, мне кажется, популярность политика – это не самый главный критерий с точки зрения народа. Но я понимаю, что
популизм, он дает рейтинги.
Непопулярность. Но если я бы сказал, что если с самого начала очень трудная ситуация, тогда популярность тратится при реформах и при нехватке реформ. Но если данное лицо реформировало первый период, тогда люди в течение времени осознают, что это было правильно. И популярность вернется.
Угу. А вот чего вы добились с помощью этих реформ? Люди увидели потом положительные результаты, они поняли, ради чего они мучились?
Они не мучались, они мучаются, если нет терапии.
Ага.
То если вы болезны, да, и нет терапии, что лучше? Довольно неприятная терапия или не хватает такой терапии? Не думаю, я думаю, что большинство, быть может, даже не понимают, но с объективной точки зрения, если есть серьезная болезнь, лучше не отклоняться в терапии. Так, я знаю, что многие люди говорят, они говорят насчет социальных издержек радикальных реформ. Знаете, так называемые издержки или неприятности должны быть сравнены с нехватком терапии. Но и тоже хуже для пациента, если нет терапии.
Мы сегодня говорили с жителями на улицах Варшавы, спрашивали, вот, что они думают об этой реформе, об этой терапии. И они говорили, да, тогда было ужасно, потому что тогда был коммунизм, мы переходили вот, в новый формат, и тогда были тяжелые времена. Сейчас нормально, мы живем, говорят, лучше, чем в Украине, мы это видим. Вот, но, может быть, не настолько хорошо, как в Германии.
Это тоже верно, но мы удвоили размеры нашего национального дохода. Когда мы начинали в 1989 году, у нас был меньше 30% уровня жизни в Германии. Теперь почти 60%. Ну, конечно, мы еще не живем, как в Германии, но мы живем в среднем намного лучше. И то только из реформ, которые сократили вмешательство политиков, то есть государства, увеличили сферу свободного действия людей, то есть рынка и гражданского общества. И то есть самое главное. Это такое стратегическое направление для реформ, которые улучшают условия жизни для людей.
А вот вы уже стали говорить о политике. Как сделать так, чтобы политика не вмешивалась в экономику? Потому что очень часто перед выборами добавляют пенсии, вот именно вот такими социальными моментами, дотациями получают популярность, обещают тот же популизм, о чем вот упомянули раньше. Как сделать так, чтобы это разделить, чтобы это не влияло одно на другое? И насколько это в Польше
связано? В Украине, на счастье, пока существует демократия. Это намного лучше, чем в России. И в демократии политики действуют зависимо от того, как и люди действуют. Если есть много популистов, а с другой стороны нет мобилизации в гражданском обществе, тех людей, которые знают, что популизм – это вредно для общества, ну тогда кто выигрывает? Выигрывают популисты. Но если слишком много, я повторяю, популистов в обществе, что? В конце концов, что решает? Пропорции в обществе. Пропорции. И потому что политики реагируют на то, что они от общества получают. И самое главное с точки зрения, чтобы те люди, которые знают, что свобода, включая в это экономическая свобода, намного лучше, чем вмешательство государства, были мобилизированы, чтобы они сделали организации, чтобы они, так сказать, наблюдали политиков. И то есть самое главное в дальнейший срок. Так что я тогда, я был в обществе, старался, я писал, я был по телевидению, а так, тогда, когда уже я с начала 2007 года я уже не в публичной, в публичной сфере, я большинство своего времени я это потеряю на коммуникацию с людьми. И мобилизацию.
Объясняете?
Мобилизацию. Mm-hmm. Много людей понимают, но они не действуют. Надо их мобилизировать, как граждан. Гражданская мобилизация для реформ – это самое главное для такой страны, как Украина и даже Польша, которая должна еще много сделать.
Помимо гражданской мобилизации относительно Украины, что бы вы могли посоветовать сейчас делать в Украине? А многие говорят, что нужно сначала закончить войну, а потом уже заниматься реформами. Но вы же тоже, когда разрабатывали, вы работали, создавали свои группы в военное время, то есть когда в стране было военное положение.
Да, но у нас не было открытой агрессии.
Ну да, у вас такого не было.
С точки зрения у вас есть сложнее, потому что эта агрессия Путина, путинской России против
делать
Украины.
Делать реформы сейчас
во
время
войны? Очень важно, я не специалист по армии, но очевидно, что здесь мобилизация Украины очень важна с той точки зрения. В то же самое время, везде и всегда, когда есть экономические проблемы, есть тоже много возможностей, чтобы улучшить ситуацию, потому что если эти проблемы будут устранены путем хорошей экономической политики, тогда обстановка общества
улучшится. А можете
навести
примеры, что необходимо сделать? По-вашему?
Самое главное то, чтобы была хорошая команда с компетентным лидером. У нас так было. Так случилось, что я эту команду устроил даже прежде. Так, это была моя гобба. Реформы меня интересовали, когда даже не было в Польше надежды на радикальные реформы. Теперь легче. Хорошая команда, которая знает, что надо сделать, с ясным лидером. И тогда, если это будет, тогда не будет трудно. Я знаю много украинцев, украинских экономистов и политиков. Я знаю, что у вас вы не нуждаетесь в импорте советников. У вас есть компетентные люди. Самое главное, чтобы такая команда была, я надеюсь, что она уже есть, чтобы у них были, у этой команды, политические возможности, чтобы улучшать ситуацию для всей украинцев. Это самое главное.
Ну а как вы оцениваете эту работу, которую сейчас проводит правительство Яценюка? И относительно в том числе и экономических реформ?
Я не слежу подробно, я могу только сказать, что я встречался несколько раз с Яценюком. И он всегда на мне очень хорошее впечатление, как компетентный молодой человек. Я не знаю лично нового президента, но я его слушаю по телевидению, и на мне тоже очень хорошее впечатление компетентного человека. Что я надеюсь, что у вас уже устроилась и устраивается хорошая команда. А что сделать, они будут знать. В общем...
А министр экономики знаете?
Самая вещь – команда и лидер. Подробно одно лицо как лидер и компетентная команда. Что надо сделать, они знают, но я говорю, в общем, у вас много можно учиться. Самые главные экономические реформы, это политические реформы в то же самое время, это реформы государства. Если есть плохо, тогда плохое государство, слишком много коррупции и вмешательства. И, конечно, что надо сделать диагноз, я уверен, что уже сделан, которые институты государства самые коррумпированные, что надо с ними сделать. Так, чтобы честные люди, предприниматели, компетентные люди могли развивать деятельность для себя и для других людей.
Павел Викторович, скажите, но тем не менее, сейчас говорят, что в Украине, что нужно сделать такую терапию, как делал Бальцерович. Вот сейчас это нужно сделать в Украине, на ваш взгляд, да?
У нас другая обстановка. У нас была инфляция в 89 году 40% в месяц. У вас нет такой инфляции, к счастью. Но с другой стороны, кажется, что у вас надо много сделать, если речь идет о перестройке государства, чтобы улучшить условия для честной работы и честного предпринимательства. И мне кажется, я уверен, что это очевидно для ваших компетентных политиков, что это очень важно. Тоже общественные финансы. У нас в Польше слишком много и слишком большие издержки государства. Они составляют 45% валового продукта, а на Украине еще больше. Мне кажется, почти 50%. Почему? Потому, прежде всего, громадные издержки социального характера. И надо это посмотреть. И я знаю, что пенсии в средней в Украине низкие, но очень много пенсионеров. Потому что у вас пенсионный возраст низкий. Но тогда есть миллионы. Это правительство повысило пенсионный возраст с 60 лет для женщин 67 и 65 лет до 67 тоже для мужчин.
Да, сегодня это они говорили нам об этом, да.
Это самый такой, я бы сказал, элементарный шаг. В богатой Германии это они сделали. А в Греции они ждали до катастрофы. И сделали. В катастрофе, потому что не было другого выхода.
Вы знаете, наши люди этого боятся, потому что они говорят, что людей пенсионного возраста потом нигде не берут на работу.
Но есть много людей уже. Когда есть много людей на пенсии, когда можно рано уйти на пенсию. А у вас идет тоже процесс старения населения. То будет еще хуже. Это не надо ждать. Мне кажется, что чтобы улучшить обстановку в общественных финансах, это один из самых... Я знаю, что это непопулярно. Но если это будет не сделается, это будет даже более непопулярно, потому что ситуация не будет улучшаться. Я слышал, что ваше теперешнее государство, правительство, оно удвоило цены на... Это правильный шаг,
да,
правильный шаг,
вода,
потому
да.
Что у нас это было сделано 10-15 лет тому назад. Но если очень низкие цены, тогда спрос большой на газ, а газ импортируется из России. Но том же путем зависимость Украины от России была укреплена. Так что это правильный шаг.
Два последних вопроса. Относительно кредитов, поскольку вот тогда, когда вы делали, у вас тоже тогда была помощь от МВФ. Сейчас у Украины, плюс Украине там Соединенные Штаты, Европа тоже оказывает помощь. Но насколько это эффективно, жизнь кредит, потому что это же наращивается, потом нужно их выплачивать, эти проценты. Насколько это...
Кредиты и реформы – это хорошо. соединение. Кредиты без реформ – это плохое.
Понятно. И все-таки хочу уточнить, а делать сейчас Украине реформы во время войны или ждать, когда мобилизировать эту ситуацию, а потом заниматься реформированием?
Нет, делать. Конечно, надо учитывать консеквенции российской диверсии. Я не в состоянии быть более подробным, но это один из критериев. Но не надо ждать, потому что без самых коренных реформ экономическая обстановка не в состоянии улучшаться, и тогда было бы еще хуже. Я думаю, что много-много жителей Украины понимают, что для того, чтобы Украина была, развивалась, реформы нужны. Даже если в первые моменты они приносят неприятные консеквенции, но надо помнить, что без этого будет хуже. А за реформами есть надежда, есть рациональная надежда на улучшение ситуации и на укрепление Украины.
А какая у вас сейчас инфляция?
Ну, теперь ниже 1%, но потому что в Европе есть тоже низко, в Европе, да.
Понятно. А самое последнее, вот ваше пожелание украинцам и Украине сейчас.
Ну, я прежде всего очень доволен тем, что отношения между поляками и украинцами, они хорошие. Это исторические точки зрения очень важно. Во-вторых, я знаю, что независимая и развивающаяся Украина, она важна не только для Украины, но тоже для Европы. Потому что независимая и развивающаяся Украина – это бастион того нового и лучшего порядка, чем прежде. Так я желаю успеха в том, о чем я старался говорить.
Спасибо большое. Спасибо. Мы знаем, что вы спешите, но спасибо большое, что уделили нам время.
Это важно.
Дякуем.